Картина недели.
18:03 в Петербурге. В студии «Комсомольской правды» Олеся Крупанина. У нас с вами «Картина недели». И главным событием этой «Картины недели» у нас становится годовщина теракта в метро. 2 года отмечали буквально позавчера. Мне кажется, это важное событие. В студии журналист Сергей Ковальченко и полковник ФСО в запасе Николай Полунин. Вместе будем вспоминать, думать, взвешивать, спорить. Здравствуйте, господа. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, приветствую вас. Ура. Олеся. Так получается, что мы снова и снова, что нам делать, несмотря на, в общем, страх, о котором мы сегодня еще будем, наверное, говорить, мы спускаемся в подземку. У нас недавно мы говорили об этом в редакции, наши журналисты пытались воскресить в памяти, как все это было, и они говорили, что им действительно страшно. Они не пережили этих событий здесь, в Петербурге, но им страшно сейчас. Вопрос, один из главных вопросов нашей сегодня программы, стало ли безопаснее? Да, стало ли безопаснее?
Можно я начну?
За эти 2 года, да, Сергей Ковальченко.
Значит, у нас, помимо того, что годовщина была в среду подрыва в метро, во вторник был взрыв в Академии имени Можайского на 6-м факультете, значит, и до сих пор прошло уже 3 дня, и никто официально не сообщил о том, что это было.
Ну, вот Макаров, да, спикер ЗАГСа, сказал, что это не теракт.
Олеся, Макаров в данном случае никто, потому что он не официальный представитель Можайки, Минобороны, он просто муниципальный депутат в данном случае.
Так, поэтому... и что? Вы полагаете, что это мог быть теракт, и вы это как-то связываете?
Нет, я ничего не полагаю. Я полагаю, что город, который пережил взрыв самолета в 2015 году, потом стрельбу на Ленинском проспекте, потом взрыв метро, имеет право знать, что же было в Можайке.
Я поняла. Скажите, пожалуйста, Николай Полунин, полковник запасов ФСО, на ваш взгляд, за 2 года стало безопаснее? Или что изменилось за 2 года с момента взрывов в метро?
Ну, вы знаете, изменилось, конечно... изменилось, но не так существенно. Я неоднократно говорил о том, что те средства защиты, в кавычках, металлодетекторы рамочного типа, которые стоят в метро, они не только не выполняют функцию защиты от террористической угрозы, но и являются вредными. Почему?
Вредными?
Потому что мы надеемся, что они нас защищают и помогают. Они не помогают. Это ложное чувство безопасности. Понимаете?
И причем,
смотрите еще, Олеся, если взять у нас почти 70 станций метро, почти 80 павильонов, и, ну, имеется в виду входов, выходов, на некоторых станциях по 2, и в каждом стоит там 5, 7, а то и 10 этих рамок, и каждая стоит, там, стоила в то время 300 тысяч, да, это сколько сотен миллионов рублей, да, пущено просто на ветер, и они не выполняют свою функцию.
Вообще, строго говоря, я помню, что мы, когда с вами встречались 3 года назад, что-то мы тоже говорили о безопасности, и как раз тогда только шли разговоры об этих прекрасных рамках, говорили о том, что половина из них, или большая половина из них, даже не работает.
Ну, смотрите, тут уважаемый эксперт прав на все 100%, потому что ни в Израиле, ни в Турции, которые переживают террористическую угрозу, нигде вы не увидите этих рамок, потому что у рамок скапливаются люди, и это хорошая добыча для террористов. Это раз. Значит, везде используются так называемые газоанализаторы, и люди, которые смотрят и выявляют психологически террористов. Поэтому эти рамки, они абсолютно бесполезны.
Психологически это визуально просто, да? По моему выражению лица могут определить?
По поведению, конечно. Потому что человек, который тащит с собой взрывчатку, у него, он не может быть спокоен на все 100%, и вот таким образом людей выявляют. И еще раз, эти рамки – это просто для отмывания денег.
Денег, Николай, а вы полагаете?
Согласен.
И отмывание денег?
И еще я вам скажу следующее. Поддерживаю коллегу по эфиру. Я, когда служил, мы пользовались газоанализатором для выявления паров взрывных устройств. Любое взрывное устройство парит, да, и газоанализатор типа пылесоса высасывает воздух с парами взрывного вещества, вот, и дает сигнал о том, что есть признаки взрывного вещества.
Вообще пошло у нас с вами, конечно, не очень, потому что у нас с вами не получается никакого спора, вот в чем все дело. Хотя будем о чем спорить. Тут спорить? Подождите. Я напомню, что у наших слушателей есть возможность проголосовать. Если у нас тут такое согласие между гостями в студии, то есть причины... В общем, немножко подискутировать между собой. У нас опрос ВКонтакте. В чем причина терроризма в России? Значит, у нас можно выбрать несколько вариантов. Я, с вашего позволения, эти варианты сейчас продиктую, да, и мы их тоже немножко обсудим с вами, да. Значит, варианты ответа. Религиозный фанатизм, пока у нас 36% согласна с этой версией. Происки западных провокаторов, есть такой вариант, и 20% вполне себе поддерживает. Безграничная свобода интернета, мы же понимаем, что мы тоже, да, это будем обсуждать, потому что наша власть очень озабочена нашим свободным доступом в интернет.
Уже и не таким свободным.
Уже не таким свободным, а вот 12% считает, что интернет вполне себе способствует развитию терроризма в нашей стране. Открытые границы со среднеазиатскими республиками бывшего СССР. Мы считаем, что это тоже может быть причиной терроризма. И с нами согласны 53%. Низкий материальный уровень жизни, 26% поддерживает нас. Ну и я предлагаю еще свой вариант. Да? Мы будем читать еще, что сказали наши слушатели в процессе эфира. На ваш взгляд, господин Ковальченко, что из наших вариантов наиболее убедительно звучит?
Значит, как только мы влезли в войну в Сирии, мы получили самолет, который погиб над Синаем.
Так.
И потом мы получили метро. Значит,
метро вы тоже считаете?
Нет, ну, сейчас идет суд, и все люди, которые сидят на скамье подсудимых, это граждане стран Средней Азии, и это люди, которые связаны с исламом, да, так аккуратно скажем.
Так.
Значит, естественно, это, вот, ну, я убежден, что это все-таки религиозный терроризм исламский, да, и нечего тут пристраивать интернет и всякую другую ерунду, потому что как только государство, значит, становится в состоянии войны с какой-либо террористической исламской группировкой, оно получает у себя на территории террористические акты.
Так, хорошо, принято. Николай, полковник запаса, как вы видите эту историю? Что является?
Знаете, я бы сказал, что совокупность вот этих факторов играет...
То есть все?
Все факторы понемногу играют. Единственное, я с своим коллегой не согласен, но сказал... Люди, которые сейчас находятся под судом, это не люди. Это не люди, и, скажем, я бы вообще их на пожизненный, моя бы воля на пожизненный срок.
Вы знаете что, я так, чтобы сейчас не накалять, я бы сказала следующую вещь. Пока не принято никакого судебного решения, я бы не стала их называть вообще никем, ни людьми, ни чем-то еще. Кроме того, есть версия, и вы наверняка о ней слышали, что вообще те люди, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, не причастны вообще, что это вообще какие-то левые люди, из Средней Азии. Хорошо, и мы не знаем, как на самом деле. Ну, потому что они... говорят и о пытках. Поэтому давайте сохранять, да, тут какой-то такой паритет. Хорошо, а что вы считаете, Николай, глупым из того, что мы предлагаем в качестве вариантов? Вот, например, я видела скептическое выражение лица господина Ковальченко, когда про интернет мы говорили, про свободу интернета. Вот, ну, не нравится Ковальченко этот вариант.
Свобода интернета не имеет никакого отношения.
Вот, говорит. А вы как считаете, нет, господин Полунин?
Я считаю, что имеет значение. Почему? Потому что, ну, я не знаю... Корректно ли это будет? Когда-то мне попалась в свободной продаже книга, я ее купил. Называется «56 рублей я заплатил». Поваренная книга анархиста. Да? Спокойно.
Красиво. Сейчас, можно, так.
Сейчас в интернете спокойно можно эту книгу вытащить и посмотреть, и прочее. Прочее.
Нет, она запрещена и вычищена.
Вычищена?
Давно уже,
но,
да.
Я не знаю,
давно уже запрещена.
Последнее время я не интересовался, но если вы сказали, это очень здорово.
Входит в список запрещенных материалов.
Вы понимаете, о какой книге я говорю?
Да, конечно.
Вот. Но, тем не менее, в наше время, скажем, демократия подменивается вседозволенностью, и причем в последнее время вот у меня еще один такой тревожный симптом. Была попытка террористического акта в Казанском соборе, если вы помните, да?
То... Да, наверное, поэтому, да, да, конечно,
этому
конечно.
Делу уже проходил житель Санкт-Петербурга.
Так.
Вот это меня настораживает, что это уже не приезжий из республик Средней Азии, а юноша, там, по-моему, 21 год, ему-то где-то около этого. Ну,
там тоже ситуация мутная с этим юношей.
Мутная, согласен.
Вот, и, да, и ситуация и с тем, что там вроде бы и пытали этого юношу тоже, и все эти признания, притянутые за уши.
Ну, тут вообще, вот, на самом деле, знаете, наверное, стоит говорить...
На самом деле, вы говорите о демократии. Никакой демократии на самом деле нет. Уже давно. Вот мы живем в условиях жесткого авторитарного государства, которое... выдает нам то, что хочет. Вот если бы мы были свободным обществом, то нам бы давно бы уже рассказали, что было в Можайке, и были бы открытые гласные процессы по поводу того, что происходит и с террористами, и не было бы политических процессов и политических заключений.
Сергей, я боюсь, что здесь многие эксперты с вами бы поспорили, потому что... Нет, в том смысле, что многие считают, что терроризм, террористические акты – это то, что направлено прежде всего на массовое сознание. А на массовое сознание можно воздействовать только в демократическом обществе, когда народ имеет голос.
А не существует никакого массового сознания. У каждого сознание свое, у человека.
Так.
Это как Достоевский говорил, никогда не говорите за русский народ, говорите за себя.
Но подождите
секундочку.
Поэтому кто
бы из экспертов мне объяснил, что такое массовое сознание?
Подождите, повальный ужас, реакция толпы. Ведь запугивание разве нет?
Олесь, когда вы последний раз испуганную толпу в Питере видели?
В Питере, пожалуй, никогда,
да,
даже
вот
после террористического акта тогда, 2 года назад.
Что мы обсуждаем тогда, кстати, общество показало себя довольно зрелым.
Это правда.
И, между прочим, да, я сам помню, я был на машине на работе, как люди брали людей и подвозили их, когда не работало метро, когда некоторые маршрутки и автобусы ездили бесплатно, когда в кафе наливали бесплатно чай, кофе. То есть, на самом деле, наше общество не такое уж и баранообразное, как мы пытаемся его изобразить.
Сергей, мы паузу делаем прямо сейчас, обсуждаем, стало ли безопаснее после теракта в метро 2 года назад. Мы вернемся буквально через пару минут в эту студию. Сейчас небольшой перерыв. Давайте все вместе просто подумаем над тем, что за эти 2 года произошло.
Картина недели. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Картина недели.
18:16 в Петербурге, в студии «Комсомольской правды» Олеся Крупанина, и мы сегодня продолжаем отмечать, в общем, главное событие этой недели – 2 года с момента теракта в петербургском метро. В студии журналист Сергей Ковальченко и полковник ФСО в запасе Николай Полунин. Вспоминаем, как это было. К сожалению, Петербург и сейчас – площадка для достаточно активных действий террористов. С каждым годом надо признать, что они все активнее. Мы понимаем, что сейчас у нас минирование, вот эти вот бесконечные, которые уже достали всех, но десятками тысяч людей эвакуируют. Мы к этому обязательно еще вернемся. У нас есть комментарии экспертов по этому поводу. Но мы обсуждаем, стало ли безопаснее. Вообще, вот мы говорили уже сегодня про вот эти замечательные рамки. Я вчера была в Александринском театре, где идет спектакль. Почему-то он стал скандальным, я не понимаю. Почему «Рождение Сталина»? Собственно говоря, это... Да, вот вы усмехнулись, потому что там как раз говорится о том, что Сталин из семинариста стал террористом. И через это, через жестокость произошло вот это вот перерождение. Мы не будем обсуждать достоинства спектакля, но смысл именно в том, что Сталин, в общем, тоже начинал как террорист. А смысл в том, что в театре Александринском на входе стоят вот эти замечательные рамки. И огромное количество людей, сотни в вечерних платьях, стоят перед этими рамками, причем очень нелепо как-то работают эти охранники. В общем, это чудовищно. И действительно, если бы я была террористом, я бы использовала эту ситуацию. Она как нельзя лучше
так
подходит.
Ровно то же самое было во время терактов Домодедова.
Да,
когда террорист подошел, он же не заходил за рамки, он просто вошел в толпу перед рамками и взорвался.
Вот,
это
вот.
Это уже
да?
было, как бы, да, но почему-то
нас... Почему-то нас не слышат.
Да,
да.
Да, то есть прыгаем на грабли в очередной раз.
Ну, знаете что, вот я спросила... стало ли безопаснее за эти 2 года, спросила я у Виталия Милонова, который тоже ведет программу. Давайте послушаем, что сказал Виталий Валентинович именно о безопасности.
Давайте согласимся, что всякие меры там типа магнитных рамок в метро и так далее, это все паллиатив. Это мера психологического успокоения. Борьба с терроризмом – это борьба, первое, это работа большой политики, это те действия, которые на глобальном геополитическом уровне снижает риск террористической активности в регионе, с одной стороны. С другой стороны, это работа, которая нам не может быть видна, это работа спецслужб. И вы посмотрите, какое количество терактов предотвращается. Ведь когда происходит один теракт, это трагедия, об этом все помнят. А то, что благодаря спецслужбам не произошли десятки терактов уже в нашей стране, об этом никто не говорит.
Ну, во-первых, ведь паллиатив, говорит Милонов, эти рамки, и он полагает, что это все равно успокаивает нас, поэтому это полезная история. А с другой стороны, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Господин Полунин, в общем, это комплимент, реверанс, ваш огород. Вы согласны с Милоновым?
Вы знаете, и согласен, и не согласен. Например, по поводу рамок, да, я стою на своей позиции, что это... пережиток прошлого. Есть газоанализаторы, есть...
Ну, да, это мы проговорили.
Есть другие приборы, которые тепловизоры и прочее надо активнее применять в ногу с нынешним временем. Согласен я с Милоновым в том, что за последний год был только один террористический акт. Это Патрушев, секретарь Совета Безопасности, давал интервью в январе месяце российской газете, и он сказал, что вот за последний год был только один террористический акт, это взорвали ФСБ там дверь там или что-то наподобие.
О, это был сумасшедший террористический акт.
Ну да, но других актов не было, а то, что действительно вот Патрушев сказал, не знаю. Я, как говорится, не проверял эту информацию, но он сказал, что за последний год из 36 преступлений террористической направленности, предотвращенных, да, 20 предотвращено террористических актов.
И как мы видим сейчас из новостей, в общем-то, за, если можно так сказать, за мысли преступления, за намерение, так или иначе, в общем, которое трудно доказать, но у нас сейчас на скамьях подсудимых сидит достаточно большое количество людей, которые якобы готовили террористические акты, якобы собирались принять участие. Я не совсем понимаю, как это можно доказать.
Слушайте, там одного Сенцова достаточно, да, который сидит за подготовку.
Тут мы с вами, знаете, упираемся в философский вопрос.
Да нет, просто смотрите.
Кого считать террористом?
У нас очень много органов в последние годы развелось, да. Я думаю, что даже в советские времена, как мне
рассказывали... Ну, в советские КГБ был,
да,
всемогущий.
В советские времена, как мне рассказывали водители Смольного, не было такого количества служебных автомобилей, да, которые сейчас развелись. Также и органов, да, силовых. То есть у нас и ФСБ... У нас и там полиции всякие разные. Да? Ну,
Росгвардия.
Когда было... Нет, это бывшие внутренние войска. Когда случился взрыв в Можайке, я там работал, и такое огромное количество всякого начальства приехало. То есть сколько у нас органов, да?
Ну, это же здорово, когда много органов.
Да, люди... Нет, это прекрасно, что много органов. Толку было бы от этого еще побольше. Вот, потому что, например, ни в одной европейской стране, да, ни в странах, где есть повышенная террористическая угроза, где более-менее демократия, вы не увидите такого количества полиции на улицах, да, как у нас, вот, когда всякие усиления эти происходят.
Ну, вообще, насколько я понимаю, что мы по количеству полицейских и вообще, да,
мы уже переросли.
Впереди планеты всей.
Да, и если брать, я думаю, население, то на каждого по несколько силовиков будет.
Совершенно верно.
Салтыковщина и Щедриновщина, она уже как бы победила здесь давно. Поэтому это вот, мне кажется, что здесь вопрос не в числе, а в эффективности.
Господин Полунин, а если сократить количество силовиков, например, вдвое или втрое, мы будем в большей опасности, на ваш взгляд?
Вы знаете, те, которые силовики, в кавычках, в больших папахах и с большими погонами приехали
в Можайку,
да, это не оперативные работники. Те, которые предотвращают преступления, это оперативные работники, которые... оперативно-агентурным путем, да, внедряются, там, скажем...
агентурным путем, мне так нравится это словосочетание.
Организации, структуры изнутри выявляют намерения.
А сейчас
прочее.
Так это работает они вообще? Есть. Вот, то, что вы сейчас рассказываете, это такое кино про шпионов.
Посмотрите, история в Академии Можайского. Значит, в закрытом охраняемом учреждении, которое является воинской частью, происходит взрыв. То есть кто-то сумел туда пронести либо взрывное устройство, либо там его изготовить.
А вы пробовали пройти туда?
Наши журналисты пробовали, ничего не получилось.
Нет, вообще в воинскую часть не так просто пройти.
Нет, я проходил, скажем, по приглашению.
По приглашениям, в день присяги, понятное
дело.
Но
меня никто не обыскивал, человеческий фактор работает, то есть я мог принести туда, будучи приглашенным там на встречу, скажем так, на деловую, уже не служивший, а простой, так сказать,
ну, хорошо, так, предположим, все-таки там контроль можно. Приличный.
Приличный контроль, да, и взрыв был приличный.
И взрыв был приличный, четыре человека пострадали, двое очень серьезно.
Да, стекла разлетелись метров на 70.
Да, мы видели это видео, все, но вот мой коллега, например, по эфиру, полковник Баранец, который работает в Москве, он, в общем, достаточно парадоксальную версию высказал, он сказал, что это гастарбайтеры, которые работают внутри Можайки, возможно, уборщиками, строителями, там, ну, вот на каких-то работах. Так вот это они из солидарности со своими земляками, которые на скамье подсудимых сейчас находятся по взрыву в петербургском метро. Вот какая связь, понимаете?
Ко дню космонавтики, да?
Ну, так или иначе, к началу судебных заседаний.
Товарищ
Баранец
имел в виду, что это был привет.
Ну, привет.
Это своеобразный привет.
Нет,
ну, солидарность. Я не думаю, что там уборщицами и строителями в Можайке работают.
Вам не нравится версия господина Баранца.
Но я также знаю, что в Можайке учатся представители из Средней Азии, которые учатся на там офицеров ПВО. И кого мы получаем оттуда? Из того же самого Узбекистана. Как наши органы могут проверить в Узбекистане, где этот парень был когда-то, кем он, кто его братья, сестры, каковы его взгляды?
Нет, Сергей.
Их присылают, и все.
На этом факультете, в этом помещении иностранцев нет.
Совершенно верно. Так вот,
на этом факультете, подождите, это мы сейчас, да, к какому факультету?
В этом помещении, в этом...
Там лестница была.
Нет, в этой части зданий иностранцев не было.
Но они могли туда пройти теоретически?
Теоретически вряд ли.
То есть там двойной контроль внутри получается?
Ну, смотрите, просто туда интересно. Проходят те, кто там находится по службе. У меня есть хороший товарищ, он подполковник Можайки, я не постеснялся с ним встретился так. И спросил, говорю, Миша, объясни мне. Ну, он сейчас в запасе, конечно. Я говорю, скажи мне, вот как так может быть?
Что и что вам сказал Миша?
Он сказал, говорит, это человеческий фактор. То люди проходят, ну, то есть курсанты идут уборщики, идут там те люди, которые там находятся. Я говорю, а вот иностранные, так сказать, студенты, курсы повышения квалификации и прочее. Он говорит, на этом факультете, говорит, ну, как он называется?
Слушайте,
факультет?
Вы понимаете, что вы обладаете совершенно фантастической инсайдерской информацией, и нам ее не раскрываете. Полковник Миша, у него-то какая версия? Кто уборщик пронес? Или все-таки...
Кто-то из тех, которые...
И что он хотел этим сказать? Это терроризм?
Нам трудно сказать.
Нам трудно сказать, потому что мы обладаем минимумом сведений.
И потом,
вообще о том, что произошло. Там закидали бронежилетами, кто обнаружил, почему.
Да и потом, там... Сергей, там же, если бы это был теракт, да, там были бы поражающие элементы, там бы окружающие не только были ранены, а у них там вообще живого места не
конечно,
осталось.
Конечно,
а там было безоболочное взрывное устройство.
Ну, по некоторым версиям это тоже
нет.
Безоболочное. Хорошо.
Они бы просто не остались живы.
Там другой бы взрыв был, потому что я был на месте и видел, как это выглядит. Были бы следы от шариков, они же... Это как шрапнель вот так вот летит, как, ну, оно были бы и дырки.
Слушайте, на самом деле мы говорим о терроризме в Петербурге, отмечаем годовщину двухлетнюю теракта в метро и обсуждаем, стало ли безопаснее. Нет, мы на самом деле сейчас должны прерваться на пару минут, но мы вернемся к этому разговору.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
18:33, и мы продолжаем обсуждать терроризм в Петербурге. Ну, собственно, мы отмечали двухлетнюю годовщину взрывов в метро, но плавно перешли на ситуацию в Можайке и очень, на самом деле, увлеклись. Пока был вот перерыв сейчас, такой сугубо мужской разговор, я, конечно, практически ничего не понимаю в том, что говорили мои гости и звукорежиссер, который помогает мне сейчас, Дмитрий Делинский. Он машет вам сейчас. в камеру. В общем, действительно ничего не понятно, но очень увлекательно. И мы, я так понимаю, что можем говорить об этом до вечера. Но, наверное, нужно вот волевым усилием прервать именно эту историю с мозаикой, чтобы двигаться дальше. Мы обсуждаем, стало ли безопаснее в Петербурге после теракта в метро. Я напомню, что вы пишете нам ВКонтакте, и вы пишете нам еще, кстати, в нашу трансляцию. Вот нам пишет наш зритель, что на Украине нет... Почему на Украине нет терактов? Потому что там нет Путина. Давайте, Николай, вы попробуйте ответить на этот вопрос.
Так,
почему? Ну, подожди, ну вот говорит, нет терактов, говорит.
А почему этот вопрос вообще?
Да, вообще, да. На Украине нет, у них там каждый второй вооружен до зубов, что там, какие теракты.
А, вы так видите, да, эту ситуацию
на Украине? Мы обсуждаем Петербург, ситуацию в России. Как
хорошо.
Бы, тут
по крайней мере, смотрите, честно, да, мы ответили, вот, ну, попытались, я задала этот вопрос.
Сейчас весна, много людей, как бы, не очень адекватных, поэтому они...
Ну, слушайте, давайте не обижать наших слушателей. Да, давайте вообще, мы должны с вами признать, что Петербург в определенном смысле, ну, можно, наверное, так сказать, что такая колыбель русского терроризма, если мы будем говорить, послушайте, да, если мы будем говорить о русских мальчиках, если мы будем говорить об эсерах, если мы будем говорить о террористах 100 лет назад, это все в Петербурге происходило.
И Москва, и Киев, и все крупные
послушайте,
города.
Послушайте, вся Нечаевщина,
и Варшава, между прочим. То есть,
Хорошо, благодаря Достоевскому мы считаем, что у нас тут все-таки самое оно, самое гнездо.
Это другой тип
было.
Терроризма совсем был.
А вот он действительно различается.
Потому
это
что
правда.
Там террористы, которые убивали, они не убегали никуда. Они хотели показать. А здесь терроризм для того, чтобы запугать все-таки.
Они хотели показать, что, на ваш взгляд?
Они демонстрировали свое несогласие с властями.
Ага.
Вот. Это был ответ на действия царского правительства, которое, опять же, не позволяло участвовать в выборах. Значит, это много очень еврейской молодежи, которые были поражены в правах. И, ну, об этом очень много можно говорить.
Это много, действительно,
но,
можно говорить. Смотрите, но лицо
это
террориста,
совсем,
мягко говоря,
это
отличается.
Это другой тип терроризма.
Угу. Слушайте, но я просто, я это подвожу, мы еще к этому наверняка вернемся, но я это подвожу как раз вот к сегодняшнему карикатурному лицу терроризма отчасти. Я сейчас имею в виду вот эти вот чудовищные заминирования, да, которые уже достали нас всех. Мы не можем нормально просто пойти в магазин за покупками, а когда речь идет о метро, школах и больницах, елки-палки, это вообще становится просто чудовищно, когда больных людей эвакуируют на улицу. И в этой связи мы спрашивали нашего эксперта из Москвы, Иосифа Линдера, мы спрашивали его... Может быть, уже черт с ним, с этим совсем. Может быть, стоит игнорировать всю эту историю. Но если это каждый день происходит, если это стало нашей рутиной, может быть, не стоит уже на это обращать внимание, и террористы подуспокоятся. Ну, давайте
будет.
Послушаем, что он нам сказал.
Знаете, в чем дело? Кто возьмет ответственность за то, что на 100-сотый или тысячный, или 10-тысячный, или миллионный звонок один не окажется реальным? И кто потом возьмет на себя ответственность за жертву? Есть общая система, которая характерна для всех уважающих себя стран, которые отрабатывают технологии противодействия террористической угрозе на всех возможных уровнях. Никто, ни один специалист не возьмет на себя шапкозакидательское полномочие или право не реагировать должным образом на эту угрозу. Потому что потом жертвы ничем не будут окуплены. Никогда. Понимаете, и кто будет потом подсуден? Человек, который предложил идиотскую идею не реагировать на фейковые звонки, да, они фейковые, но люди, которые организуют их и рассчитывают на то, что когда-то это кому-то может надоесть, и люди, так сказать, перестанут реагировать на подобные сигналы. К сожалению, мир идет только по одному пути. Ужесточение наказания за проведение, так сказать, любых фейковых или реальных сообщений, поиск и привлечение к жесточайшей ответственности организаторов.
Ну, идиоткой назвал он идею не реагировать, но тогда получается, что мы в замкнутом кругу. Мы бесконечно, по сути дела, поощряем развлечение этих ублюдков, которые это делают. Господин Полунин, а вы как видите? Может быть, как-то нужно разорвать эту цепочку?
Я согласен полностью с уважаемым экспертом. Реагировать надо. Реагировать надо, как бы это
всегда,
не
в любом
было
затратно,
угу. Затратно, как это было и больно. Вот, просто мы обязаны слушаться, так сказать, специалистов при объявлении террористической угрозы, адекватно себя вести, грамотно себя вести, уметь каждый из нас должен знать, что делать, когда у него на объекте будет объявлена террористическая угроза.
Идеальная история. Вот, господин еще... Линдер, извините, да. еще он сказал о том, что один из путей – это ужесточение наказания за терроризм. Mm-hmm. На днях буквально господин Макаров, которого мы сегодня уже вспоминали, сказал о необходимости возвращения смертной казни.
Ну, это полная глупость, конечно. Макаров много глупостей
говорит. За терроризм.
Что их обсуждать? Понимаете, какая штука? Ведь отмена смертной казни – это акт, во-первых, а, гуманизма, и б, что самое важное, что государство не берет на себя ответственность и не убивает своих граждан. Если государство начинает убивать даже преступников, то все остальные понимают, ага, можно. Угу. И это нигде, никогда не останавливает убийц и тяжких преступников.
Ну и, возможно, ошибки
вот.
Даже.
Да, совершенно верно. Поэтому вот эти все вещи, а по поводу реагирования... Все правильно, потому что все эти меры, которые производятся, они оплачиваются кровью. А по поводу ужесточения я вам скажу так. Ну, говорили уже там представители Национального антитеррористического комитета, что звонки идут из-за границы. Ну вот, ужесточить его наказание толку.
Ну, с Украины, вот. Предполагаю, что с Украины.
Может идут. Быть, с Украины, может быть, откуда-то еще. Но их не накажешь, их не достанешь.
Ну, слушайте, ну вот последний...
Поэтому нам остается только... слушаться команд, выходить и все.
Ну, это бесит, понимаете?
Ну, бесит, ну а что делать? А что вы сделаете? Ну, бесит, хорошо.
Может, им надоест.
Побесит, и как бы... И мы вообще, на самом деле, очень инфантильно относимся к собственной безопасности, потому что вот когда была история со штурмом дома на Ленинском в 15-м году, ну, они сумели там снять квартиру, и никто у них не спросил, откуда они, кто они, почему они занесли туда оружие, там, сумки вот эти вот.
10 человек.
Да, жили с соседями рядом, да, там. И ни у кого даже не возникло вопроса, а что вообще за люди рядом с нами живут?
Вы считаете, что нас... мы все должны быть бдительнее, да? Мы должны смотреть на своих соседей?
Если мы хотим жить, то мы должны быть бдительны, мы должны смотреть, кто заезжает рядом, что это за люди, да, там, знать телефон, в конце концов, полиции участкового, даже если они не работают, пинать их, да, там, говорить, вот тут вот поселились.
Ну, слушайте, ну так до паранойи недалеко, нет?
Нет, ну подождите, нет, если нет, поселились гастарбайтеры где-то, вот этих же людей как-то вычислили, да, и там тогда операция была проведена хорошо, да, ни одной жертвы среди жителей дома 92 на Ленинском.
Так.
Всех эвакуировали потихонечку, а этих убили, да, там. Все, то есть молодцы. Но люди должны сами за свою безопасность отвечать. Они должны следить за тем, что у них вокруг происходит, кто у них вокруг живет и какая обстановка. Это нормально. В обстановке, когда мы находимся в угрозе терроризма постоянной, что уж тут говорить, мы должны быть сами ответственны за то, что мы делаем. А не инфантильно ходить, ой, нас взорвали, черт возьми, там поселились какие-то непонятные люди, ну и бог с ним.
Слушайте, я напоминаю, что у нас идет голосование, в чем причина терроризма в России, и среди вариантов у нас есть, и вот он лидирует среди наших слушателей, открытые границы со среднеазиатскими республиками бывшего СССР. Вот меня на самом деле очень беспокоит этот ответ, потому что, ну понятно, что ни в один из этих ответов мы не вкладывали однозначности.
Не открытые границы, а безвизовый режим.
Безвизовый вот. Режим, хорошо, безвизовый но так режим. Или иначе, это действительно людей беспокоит, и 53%, больше половины наших слушателей полагают,
что... Я думаю, что властям нужно прислушаться все-таки к этому, потому что безвизовый режим...
Вы считаете, что введение визы может нас обезопасить определенным
смыслом? Ну,
потому
что это в определенном смысле, это проверка человека все-таки, когда он получает визу, его проверяет визовый офицер той страны, которая выдает визу. А когда мы вот так вот к нам идут эти люди, и потом, ну мы же видим, кто у нас потом сидит на скамьях подсудимых. И кто совершает эти теракты? Ну, давайте будем честными.
Так.
Это выходцы из стран Средней Азии. И почему мы должны терпеть вот этот безвизовый режим?
Николай, будет
только,
ли...
Только потому, что вот, ну, кому-то хочется строить империю опять, да? И вот не обижать вот этих вот товарищей, которые сидят там, диктаторов.
Согласен.
Мы же должны себя обязать. Это государство, мы ему платим налоги, черт возьми, да сделайте уже что-нибудь.
Слушайте, мы... Ребята, вы... Что? А как там с Чечнёй и Дагестаном, спрашивает нас наш слушатель Андрей. Вот как там? Вот как там? Ну, действительно, чеченские террористы. На самом деле, мы бы вспомнили с вами 90-е годы, да, а потом вот в начале 2000-х, после второй чеченской кампании, у нас появилось такое словосочетание. Чеченские террористы. Вот давайте попробуем ответить на вопрос.
Ну, слушайте, сейчас
вопрос.
У нас есть Рамзан Кадыров, который, в принципе, там у себя как-то с этим справляется. Да? Мы, конечно, заваливаем это деньгами, но поэтому у нас нет сейчас вот этой проблемы чеченского терроризма, у нас вот эта вот проблема сейчас, слава богу, снята.
Да я пример приведу. Можно пример
привести? Угу, давайте.
Случай, смертельный случай с машиной, когда на Гелендвагене сбили насмерть двух...
Но это был явно не терроризм. Ну,
да. Подождите. Угу, да. Так Кадыров сказал, я тот человек, который совершил это и убежал с места происшествия, чтобы пришел и признался. Он на следующий день прибежал и сдался властям, и сказал я, как мужчина, извините, простите и прочее.
Ну да.
Кадыров владеет ситуацией, понимаете?
Какая умница, Рамзан Ахматович.
Да, уровень употребления спиртного самый низкий.
Это религия, Николай, это религия.
Не, ну там восточная деспотия, как бы, да, но эта деспотия держит все-таки людей.
Слушайте,
в руках.
Я не знаю, у нас такого вопроса нет сегодня, да, что нам поможет справиться с терроризмом. Но, может быть, кстати говоря, мы поговорим и на эту тему. У нас просто совсем чуть-чуть времени до перерыва. Я напомню, что у нас полковник ФСО в запасе Николай Полунин и журналист Сергей Ковальченко. Мы обсуждаем терроризм в Петербурге и отмечаем 2 года со дня печальных событий в петербургском метро.
Кстати, после...
Картина недели. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Картина недели.
Ну, 18:46 в Петербурге, и мы продолжаем обсуждать безопасность Петербурге или ее отсутствие, вспоминая 2-летние события в петербургском метро. Собственно, на этой неделе мы отмечали годовщину взрыва на перегоне между Техноложкой и Сенной площадью. И стало ли безопаснее, обсуждаем мы. С другой стороны, вот, наверное, будет несправедливо, если я не поставлю один синхрон, который я записала перед этим выпуском. Знаете, ну, вообще интересно, как сейчас живут люди, которые пострадали так или иначе. Родственники тех людей, которые погибли в этом теракте. Есть ассоциация в Петербурге, которая называется «Надо жить». Ее руководитель Ирина нам буквально несколько слов сказала. Давайте послушаем.
Мы планируем все-таки открыть центр поддержки жертв терактов. Мы в этом направлении работаем совместно с благотворительным фондом «Синайцев». Нас объединила одна беда – терроризм. К сожалению, общаясь с родственниками погибших, все они говорят о том, что, в общем-то, спустя месяц трагедии они все забыли. Вот за это время социальные службы районов не звонили, не спрашивали, как дела, надо ли чем помочь. Люди чувствуют себя забытыми и брошенными. Это очень горько. Тем более, когда их родные погибли именно в результате теракта. Очень много людей, которые стали испытывать страх, спускаясь в метро. В общем, это такая проблема, которая, к сожалению, коснулась сотни жителей нашего города. И мы как-то хотим решить эту проблему. Ну и следующее направление – это работа по продвижению закона о жертвах терактов. Получается, что у нас есть погибшие, есть пострадавшие, то есть жертвы есть, а закона, который как-то защищал, поддерживал в дальнейшем, такого закона нет.
Ну и понятно, что мы тут сразу подключили господина Милонова, да, нашего самого эффективного петербургского законотворца. По поводу закона, касающегося жертв теракта, вот что сказал нам Виталий Валентинович.
Главное, чтобы не приводить этот законопроект в набор никаких популистских нереализуемых лозунгов. Каждый живет на квартире и на всякий случай по машине и так далее. Я думаю, что нужно рассматривать не только в контексте материальной помощи, которая, в принципе, там должна быть прописана, но еще необходимость прописать психологической помощи. Я предложил в свое время вместе с Алексеем Васильевичем Воронцовым, с профессором, проект о психологической помощи граждан. Потому что, мере соцподдержки, кроме денег, иногда и иногда, кстати, важнее, чем деньги даже. Ну, в таких бывают случаи, когда государственная поддержка в виде психологической, ну, в виде психолога была бы, ну, спасительная. Человек могло бы спасти от самоубийства, от каких-то необдуманных шагов. А человеку некуда пойти. Я думаю, что надо просто вот с этой ассоциацией нам повидаться, пообщаться, может быть, пригласить даже в эфир «Комсомольской правды» и спокойно обсудить, вот вообще, как живется человеку после того, который пережил вот это трагическое событие.
Ну, отлично, да. Мы сегодня, кстати говоря, не первый раз уже господин Милонов говорит о психологическом факторе, он говорит о том, что да, те же самые металлоискатели и эти рамки – это психологически важный фактор. А вот пока мы были на перерыве, полковник запаса поделился с нами удивительными цифрами. Вы сказали, Николай, что 1500 человек… Да, контролируют это... нас с вами перед входом вот эти вот рамки в метро, когда мы входим. Они смотрят нам в глаза и пытаются распознать нас террористов. И что? Это вот, ну, как психологически, это как, это действенно?
Готовясь к эфиру, я обратился вот в интернет, мне интересна была некоторая статистика, я посмотрел там, допустим, пассажиропотоки, сколько человек работает.
Так. И вот 1500, да?
Да, 1500 сотрудников, которые осуществляют визуальный контроль по поведенческим признакам.
Но они явно не психологи. Это...
Но они не психологи. Вы знаете, был такой случай, когда я назначил встречу в метро, я стою, жду своего визави, чтобы побеседовать с ним, да, и минут 10 стоял рядом с этими людьми. И вот, ну, с моей точки зрения, я бы 2-3 человека, которых они спокойно пропустили, я бы их отправил на рентген или на досмотр. Понимаете? То есть это... Ну, я как...
А вот интересно, какие вы признаки видели в этих людях, чтобы вы бы их на рентген отправили?
Ну, понимаете, вот он несет
рюкзак большой.
Да, у него этот рюкзак аж вдавился в плечо.
Тяжелый,
то есть он что-то несет там тяжелое.
Надо
понимаете?
Смотреть, конечно.
Или вот там несет, так сказать, гитару якобы, да, она легкая гитара, да, вот, а там ремешок аж в кожаную куртку вдавливается. То есть это... Мой признак, который я смотрю, что что-то необычное.
Они пропустили.
Они проходят, понимаете? То есть процент контроля очень низкий. И еще раз говорю, я бы, например, поступил таким образом. Знаете, когда-то в литературной газете, если бы я был директором, я бы собрал специалистов разного направления. Инженеров, взрывотехников, чекистов, так сказать... людей, антитеррористов, там, Росгвардию, собрал бы специалистов, чтобы устроили мозговой штурм, изучили мировую практику борьбы с терроризмом в различных странах, да, и выработали нормальную концепцию защиты.
Протокол, защиты. Так называемый.
Да,
единый,
выработали.
Да, это было
понимаете,
прекрасно,
беда кстати. В чем у нас, самое страшное, что решения принимают чиновники, а не специалисты. А привлечь нужно специалистов для принятия комплексных мер, так сказать, которые вот помогли бы защитить. Конечно, вы вот правильно, Сергей, привел пример. В аэропорту был взрыв, вот сейчас там ввели строгости, сейчас нормально, да, сейчас метро. Метро мы наведем порядок, закроем все, как говорится, слабые места.
А я как террорист пойду в театр.
Они пойдут в театр, в торговый центр, конечно, конечно. Вот здесь важно, чтобы общество предложило нам комплексные меры. Как я сказал, оперативные меры, которые работают на упреждение, недопущение, да, естественно, и закрывать самые опасные. А у нас на сегодняшний день метро самое такое вот опасное. Это там больше всего народу, больше всего потоков, больше всего транспорта, который, представьте, взрыв в этом, в туннеле, да, когда поезд идет со скоростью там 50-60 километров в час, и, так сказать, вырывает двери, и там...
Никаких шансов.
Да, побочные, может быть, эффекты, так сказать, которые, так сказать, наносят ущерб.
Ну, понятно. Значит, ошибка в определенном смысле нашего государства в том, что действительно делается ставка, может быть, больше на чиновников, чем на действительно реальных специалистов.
Я просто затыкаю дырку, откуда водичка бьет, а нужно делать это комплексно. Вот
да,
тут
да, да,
раз заснули, оп, в следующем дырка. И вот так вот они как
ну,
бы...
Да. Камеры поставили, но камеры, понимаете, они не...
Камеры не работают.
Они фиксируют уже случившееся и помогают расследовать, но они не предотвращают. Здесь должна быть совокупность признак мер, совокупность мер по сначала концепцию, так сказать, безопасности, после этого уже... как говорится, комплексная защита.
Слушайте, но иногда принято считать, что терроризм – это вообще такой акт отчаяния. Когда тебя не слышат, явно совершенно, ну как привлечь внимание к себе?
Ну это не совсем, мне кажется, про то, что происходит сейчас. Это скорее акт пиара. Для того, чтобы все увидели вот эти последствия жуткие, да, мы должны это сделать, потому что это везде покажут и увидят, какие мы молодцы. То есть это не акт отчаяния. Когда люди...
может быть, акт мести?
Нет, естественно, и акт мести, совершенно верно. То есть, ну, тогда вот был взрыв, в этот же день были переговоры в Петербурге Лукашенко и Путина. И Путин вечером приезжал, возлагал цветы к станции метро Технологический институт. Это, ну, явно люди знали, да, повестку.
Да-да-да.
Вот, что именно в этот день хорошо бы это сделать, да, вот те люди, которые это готовили. И они, в общем, попали в точку.
Ну, а еще один момент, хорошо, мы говорим о мести, мы говорим о пиаре, а еще мы говорим об обещании в раю 12 девственниц, ну и так далее. Я сейчас имею в виду религиозный аспект. Нет, мы понимаем, да, что мы мучениками становимся?
Но это побочный эффект по поводу там, 12 девственниц.
Ну, слушайте, если мне обещают, и я уверена, что я попаду в рай, может быть, мне гораздо легче это
сделать.
Израильтяне
давно решили эту проблему, они в свиных шкурах хоронят, не будет никаких девственниц.
Вот так
поэтому,
это работает, да?
Поэтому, да, это простые, иногда простые решения, они некоторых останавливают. Поэтому, как бы, если они будут знать, что его похоронят в шкуре свиньи и просто выбросят куда-нибудь или сожгут, да, то там же тоже критерии попадания в рай довольно жесткие.
У каждого государства свои приемы и свои, как бы...
Да.
Вообще, конечно, это совершенно,
возможно.
Если честно, вообще это звучит совершенно бесчеловечно, в том смысле, что да, такая высокая цель.
Они человечно поступают, когда убивают людей, которые просто едут на работу, или там вот очень куча студентов же погибло, когда ехал этот поезд. Это как раз вот после окончания занятий.
Николай, вы торжественно бумажку какую-то достали. Я просто хочу сказать, что мы здесь упираемся снова в этот философский вопрос, да, где террорист, а где борец за свободу. Ведь вы же понимаете, что победивший террорист, он в итоге в истории остается борцом за свободу и отвоевавшим.
Это не борцы за свободу, они пытаются построить халифат. Это халифат, это не свобода.
Ну подождите,
это, наоборот,
терроризм использовали и ИРА, и баски.
Мы говорим про то, что у нас происходит
вот
сейчас.
Прямо сейчас.
Это другой, это другой совсем тип терроризма.
Это запугать неверных,
да.
Создать у них чувство неуверенности, недовольства, так сказать, существующим строем, чтобы ходили, оглядывались.
Слушайте, ну, на самом деле, да, мы понимаем, что... Я все-таки надеюсь, что своих целей они не добились и не добьются. Безопаснее не стало, судя по всему, в Петербурге, если мы отвечаем на главный вопрос нашей сегодняшней программы, за эти два года.
Ну, не то чтобы совсем не стало, но на 100% не стало, конечно.
Но мы стали за это время немножко умнее, наверное,
знаете,
да, немножко
хотелось
опытнее.
Хотелось бы лучше, Олеся.
Хотелось бы лучше, наверное, да. Я вот согласен с экспертом, как бы, вот, да. Но я не думаю, что мы на 100% избавлены от этого.
Ну, в общем, не то чтобы я рассчитывала на оптимистичный ответ. В студии «Комсомольской правды» журналист Сергей Ковальченко и полковник ФСО в запасе Николай Полунин. Спасибо, что были у нас в студии, приняли участие в этом разговоре. Оптимизма нет, но, господи боже мой, надежда-то все равно остается. Спасибо.
«Картина недели».